апостола по властине. Братья, сказано еще, ты, Господи, в начале земли основал, и небеса дела твоих же рук. Они погибнут, ты же остаешься, и станут все, как ветхая одежда, и как накидку ты свернешь их, и как одежду поменяешь, но ты все тот же, и лета твоя не оскудеют. Но кому из ангелов он когда-либо сказал, сиди, одесную меня, доколе врагов твоих не положу под ногами твоими? Разве все они не служебные духи, которых Бог посылает служить тем, кому предстоит наследовать спасение? Вот почему нам нужно еще крепче держаться того, что мы услышали, не то нас может унести течением. Ведь если слово, возвещенное через ангелов, вступило в силу, так что всякое преступление и непослушание получало справедливое возмездие, то как избежим его мы, пренебрегая столь великим нашим спасением, которое сначала возвестил Господь, и истину которого нам подтвердили ему внимавшие? Святого Евангелия верия.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Омнеша.
Во время оно книги Иисус Капернаум поднял, и слышаны были, и яков дому есть. И вот собрались многие, и яко за кому не вмещайтесь, не предвели, и глаголоса слова им, и придоши к нему, относящие расслаблено жилами, относимы четырьми, и не могущим им приблизитесь к народу, к нему народа ради, открыши покров, иди за есть, и прокопавши, свеси шапоны, они зарасслаблены ли наши? Или же Иисус верует глаголу расслабленному? Чад, отпущаются тебе грехи твои. Бяха же не цвет книжник, кто сидящий и помышляющий в сердцах своих. То же и так глаголит хулы, кто может оставлять и грехи. Тот мы един Богу. Я разумев Иисус Духом Своим, и яко так иди помышляет себе речей, что себя помышляете в сердцах вас, что есть удобие рещи расслабленному, отпущаются тебе грехи, или рещи восстанет, и возьми одер твой и ходи, надол есть. И яко власть имам Сына Человечества на земле, отпущайте грехи глаголу расслабленному. И беглоголю, восстань, возьми водор твой, и не в дом твой. И восстань, и взем водор, и зыне пред всеми, и яко не вестися все, и славите Бога глаголище. И яко не колеса так он, и не он.
Слава тебе, Господи, слава тебе.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, сегодня во второй воскресенье Святого Великого Поста нам для заседания под живом на привод в Евангелии от Марка, который связан с исцелением расслабленного. два пункта обращают здесь свое внимание особым образом в этом кратком повествовании. Первое – это то, как было совершено исцеление с точки зрения внешних атрибутов. А евангелист говорит о том, что народу было столько, что люди, желавшие помочь этому расслабленному, попросту говоря, парализованному, не имели просто технические возможности, физические возможности для того, чтобы достигнуть поля зрения самого Христа Спасителя. И тогда они решаются на радикальную меру. Они раскапывают крышу, разбирают просто плоскую, как это на Востоке часто было принято, кровлю, и спускают к ногам Иисуса, лежащего на простынях своего несчастного товарища. Это первое, что обращает нам на себя внимание при рассмотрении этого замечательного отрывка. По сути, нам здесь предложен для рассмотрения великий акт дерзновения людей и спрашивающих некие милости для страждущих. Это одновременно говорит нам о силе молитвы друг за друга. При этом молитва деятельная, ведь эти замечательные люди, они же не просто в душе переживали страждущим, своему близкому наверняка человеку, но они нечто предпринимали для того, чтобы облегчить его участь. Они надеялись на то, что Христос способен это сделать, и их прошение, их моление оказалось непосрамленным. Но и я обратил бы ваше внимание на чисто физическое усилие с их стороны проявленное. Мы с вами должны понимать, что Бог действует в мире не только непосредственным образом, своей благодатью что-то изменяя, но эта благодать побуждает нас с вами, чад Божий, к тому, чтобы мы совершили дела, угодные Богу, соответствующие Его божественной воле. И в таком случае мы с вами становимся инструментами в руках Божества. Мы с вами становимся сами руками Бога, действующими в этом мире. Но только нам для этого нужно правильно воспринимать само свое служение, совершаемое в рамках нашей христианской общины, нашего с вами христианского призвания. Подобно тому, как руками Бога были те люди, которые притащили этого несчастного к ногам Христа Спасителя, спустив его через кровлю, так же и мы с вами должны воспринимать свое собственное служение, служение по отношению к ближним, прежде всего к тем людям, которые являются нашими близкими в нашем семейном окружении, но и также в нашей большой семье, общинной христианской семье. Ибо сказано апостолу, кто о своих и ближних не заботится, тот отпал от веры и хуже язычник. Вот о чем нам с вами нужно помнить. Поэтому мы еще раз обращаем ваше внимание, призваны, мы тогда и являемся настоящими христианами, когда мы осознаем себя инструментами милости и благодати Божией. И тогда благодать Божия действует на нас по отношению к тем людям, которые нуждаются от Бога в помощи и поддержке. И еще об одном нам с вами нужно сказать, о том втором, что я упомянул с самого начала, начав это последовательное исчисление. О том, как Христос совершает это исцеление. Вначале Христос говорит о том, что этому расслабленному прощаются грехи. И бывшие здесь книжники, как говорит евангелист, мягко говоря, смутились от этих слов, а попросту говоря, прямо в сердце своем обвинили его в богохульстве, поскольку существовало и существует в некоторых кругах доселе твердое убеждение, что прощать грехи может только один Бог. И любопытно, как Христос реагирует, зная о этом смущении сердца, на вот эти мысли. Он говорит о том, что для того, чтобы вы знали, что Сын Человеческий, обратите внимание, Он себя здесь называет Сыном Человеческим, то есть говорит прежде всего о своей человеческой природе, что Сын Человеческий имеет возможность, право и даже обязанность прощать грехи, то я говорю расслабленному, встань и ходи. И тот человек встает, берет в руки свою подстилку, свой матрас какой-то, не знаю, на чем он там лежал, и действительно идет в дом. И сомневающийся оказывается посрамленным. Вот это и важная вещь, дорогие мои друзья. Во-первых, традиционное святоотеческое понимание вот этой связи прощения грехов и исцеления основывается на указании сопряженности первого и второго.
онтологически мы бы сказали, что на основе сопряженности. Грех вошел в мир, начиная с грехопадения, с отступления праотца. И с тех пор он разлагает нашу человеческую природу. Наша человеческая природа подвержена, говоря языком святоотеческой традиции, тлению. То есть, попросту говоря, распаду. Разъедает, как ржавчина, нашу человеческую природу грех. И это проявляется не только в наших духовных немощах, когда мы с вами грешим и отступаем от воли Божией, колеблем этим самым разъедением наши с вами фундаментальные некие опорные пункты оказываются изнутри подточены, эти самые язвы греха, но и проявляются в нашем самом простом человеческом страдании от наших физических немощей, болезней, страстей. Мы постоянно с вами страдаем, и более того, еще и вынуждены наблюдать это страдание, которое окружает нас со всех сторон. И причина этого, несомненно, грех. Нельзя, конечно, сказать, что прямой какой-то конкретный грех всегда является причиной дальнейшего страдания. Но общая греховность человеческой природы, несомненно, таковой является. Это глобальная, фундаментальная, как мы сказали, онтологическая, сущностная причина нашего с вами человеческого страдания. Это было понятно еще в Ветхом Завете, и в Новом Завете Христос еще раз подтверждает. На это, кстати говоря, обращает внимание один из святых недавнего времени, святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Он прямо говорит о том, что прощая перед исцелением грехи этого расслабленного, парализованного, Христос указывает на тот факт, что грехи, несомненно, являются причиной наших с вами страданий, в том числе и физических. А для нас, попутно скажем, этот святой дорог не только потому, что он относительно недавнего времени, конечно, он не наш современник, более ранний эпоха, но тем не менее не так далеко по времени отстоящий. Но и он, кстати говоря, добавим, попутно связан непосредственно с нашим храмом. В наших метрических книгах, то есть записях треб священнодействий, совершавшихся здесь, есть запись о том, что святой праведный Иоанн Кронштадтский бывал в нашем храме и был восприемником, то есть крестным кого-то из новокрещенных, кто принимал это святое таинство здесь, в нашем храме. И под этими сводами наверняка он стоял. Именно поэтому, когда мы делали реконструкцию храма, добавим попутно, мы сочли нужным, посовещавшись, разместить священное изображение иконы святого праведного Ивана Кронштадтского у нас вот в правом ряду, там она есть. Казалось бы, как он с храмом связан? А вот я вам объясняю, как непосредственно. Это попутно. А возвращаясь теперь, собственно, к греховности человеческой природы, процитирую еще одного святого отца, память которого мы сегодня совершаем. Это святитель Григорий Палама, архиепископ Салоник, или Фессалоники, как они называются. Вот он, рассуждая об этом, говорит нам следующее. Христос действительно говорит очень странную вещь, которую мог бы сказать человек, действующий вызывающе. Когда он говорит лежащему на постели у его ног человеку, прощаются тебе грехи твои. И действительно, эти слова были бы произнесенными, если бы они были произнесенными кем-либо другим, настоящим богохульством, как мыслит о том вот эти книжники, осуждающие Христа Спасителя. Но далее, потому Христос и задает этот вопрос, что проще сказать человеку, прощаются тебе грехи твои, или встань и ходи. Действительно, с точки зрения внешнего эффекта произведенного действия, сказать первое гораздо проще. Мы сказали человеку, да прощаются тебе грехи, да кто же знает, прощены они ему или нет. Это только один Бог знает, простились ли человеку эти грехи. А мы, как мы со стороны можем здесь судить? И здесь, поэтому святитель Григорий прав, и он говорит, что для того, чтобы подтвердить, что грехи действительно ему прощены, далее говорит Спаситель, посему встань, возьми постель свою и иди в дом свой. И действительно, все оказываются посрамленными, поскольку видят эффект от вторых слов. Если бы Христос лгал или тем более богохульствовал, то силой Божией не мог бы он сделать столь великое чудо, как человека, лежащего многолетнем состоянии расслабленности, парализации, поднять немедленно и отправить свой дух. Это говорит нам о необходимости, дорогие друзья, помнить слова Христа Спасителя о прощении грехов. И с этим сопряжены другие его замечательные слова нам в период Великого Поста, очень важно. Это поручение своим ученикам о необходимости принимать исповедование других людей и прощать, то есть разрешать, или наоборот, оставлять в случае, если видится нераскаянность человека, эти самые грехи. Как сказал Христос Спаситель своим ученикам, примите Дух Святый и уже отпустите грехи, на ком разрешите, тому отпущены, а на ком удержите, на том удержаться. Это к вопросу о том, может ли человек прощать грехи. И поскольку сам Христос называет себя чином человеческим, то также сыном человеческим, то есть представителем священства, епископом и священником, дана эта власть в соответствии с прямыми указаниями Христа Спасителя. Нам с вами, проходящим период Великого Поста, поприще покаяния, необходимо здесь, конечно, грехи свои исповедовать. Поэтому обычно исповедь, а иногда и многократная исповедь, является неотъемлемой частью этого периода годового круга богослужения. И мы с вами должны обновлять в своем сознании слова Христа Спасителя и с твердой верой приступать к таинству исповеди, памятуя вот эту власть, которую даровал Христос Спаситель его ученикам и последователям, иерархии церковной. Поэтому, дорогие мои, будем помнить вот эти две вещи, о которых мы сегодня с вами сказали особым образом. А именно о том, что нам нужно, во-первых, молиться друг за друга, нам нужно помогать друг другу, помнить о том, что мы являемся инструментами в руках Божьих. А второе, о чем нам необходимо помнить, о том, что нам и самим необходимо бороться с тем, что мешает нам и духовно, и физически исцелить, с нашими грехами, в соответствии со словами Христа Спасителя, цитированными выше. И да поможет нам в этом Он Сам, Господь и Бог наш Иисус Христос, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.